Третья дорожка пятой кассеты. Зюз продолжал говорить. «Ты был всю жизнь лишь ничтожным самодуром, герцогом по счастливой случайности, а я вертел тобой, как марионеткой. Да-да, смотри на меня, выпучив глаза. Я тебе не закрою их, пока не доскажу до конца. Знай же, все самое дурное, что было во мне, каплю за каплей внедрил я в тебя, семена зла и порока посеял в твоей душе». А мог бы сделать так, чтобы ты перед целым светом обнял меня и назвал братом. Мне стоило для этого лишь показать тебе бумаги, из которых явствует, что я сын Гейерсдорфа. Да, я сын христианина, барона и маршала. Но я счел христианскую кровь худшим своим наследием. Этим худшим отделил тебя, заставил плясать под мою дудку и откормил тебя на убой». Он оставил умирающего в покое, задумался. Потом начал снова, по-иному, мягче. «Да, меня влекло к тебе. Я мог бы стать тебе другом. Но ты, едва только почуяв это, сопротивлялся и ворчал. И лишь дурное воспринял ты от меня, и взрастил, и взлелеял дурное. Эх ты, великий государь и герой! Эх ты, злосчастный фанфарон и глупец!» Взволнованные, торопливые голоса за дверью в коридоре. Вошли доктор Вендолин и камердинер Нейфер. За ними патер Каспар, духовник. Его едва удалось сыскать. Он сидел в кондитерской с невзрачным мудролицем вюрцбургским тайным советником Фихтелем, который, не поддавшись всеобщей тревоге и заранее смакуя торжество нынешней ночи, благодушно попивал свой излюбленный кофе. Теперь все и вся ринулась сюда. Беспомощно, бессмысленно, лихорадочно суетясь, вокруг изуродованного агонии герцога, расспрашивая Зюса, который бегло и поверхностно рассказал о случившемся, и вскоре, воспользовавшись вознёй вокруг умирающего, незаметно удалился. В соседнем покое одевалась певица. Негромкий, жаркий, жалящий, торжествующий, полный ненависти голос все еще звучал у нее в ушах, приводя ее в содрогание. Бледная, вся дрожа, она кое-как натянула платье и, широко раскрыв от ужаса глаза, съежившись, побежала, преследуемая зловещим голосом, по коридорам. Вздохнула с облегчением, когда очутилась у ворот на порывистом ветру, а дворец остался позади. Доктор Вендолин Брейер собрался пустить герцогу кровь, но он не успел. Мамилюк, воротившийся вместе со всеми, неслышно приблизился к человеку в кресле. Внимательно, с жесткой невозмутимостью, оглядел судорожно стиснутые руки, отекшее и почерневшее лицо, высунутый язык, открытые, застывшие, выкатившиеся глаза. Затем низким своим хрипловатым голосом произнес так неожиданно, что все вздрогнули. Многие никогда не слыхали от него ни звука. Он скончался. Доктору Вендолину Брейеру оставалось лишь констатировать то же самое. Пока врач, выдавливая слова из недр груди, глухо бормотал какие-то туманные объяснения, внезапный спазм диафрагмы, удушье, застой крови вследствие ее излишка, а чернокожий безмолвно и насмешливо созерцал растерянного медика, выбивающегося из сил, чтобы сохранить свой апломб. Шепотом понеслось по коридорам, облетело передние, прозвучало в бальной зале из уст церемонимейстера. Герцог скончался. Музыка оборвалась. Невыразимый парализующий испуг, побелевшие перекошенные физиономии. Полная сумятица, бестолковая беготня. У всех одна мысль, как бы стушеваться. Среди венских, баварских и вюрцбургских гостей явное замешательство и стремление показать свою непричастность. Офицеры топтались, точно большие, глупые, злобные хищные звери, попавшие в капкан. Этот роковой случай именно в такую минуту мог каждому стоить не только чинов и состояния, но и жизни. Даже тайный советник Фихтель вышел из равновесия. Десятилетиями носил он маску перед самим собой и целым миром. Теперь же лицо у него разом сделалось простонародно грубым, злобным, сварливым. Он непотребно выругался в полголоса. Только через 10 минут он настолько овладел собой, что мог размышлять здраво и спокойно. Завещание, написанное по его наущению покойным герцогом, теперь вряд ли чем-нибудь поможет. Значит, остается один выход. Поскорее остановить пущенный в ход механизм заговора, замести следы, ведущие сюда из Вюрцбурга, и с достоинством, без ущерба для своей репутации, выйти из игры. Тем временем Зюс укрылся в далеком уединенном покое. Его ничто не трогало, прибой всеобщего возбуждения не достигал сюда. Буря несколько стихла. Еврей ничего не видел, ничего не слышал, не замечал. Окружающее исчезло для него. Он ждал. Вот теперь, сейчас, дитя будет здесь, овеет его сладостным дуновением, сладостно вольется в него, сделает его невесомо легким. Он сидел, не шевелясь, с блаженной, глуповатой улыбкой и ждал. А ее все не было. Ничего не было. С каждым ускользающим мгновением он чувствовал себя все холоднее, тяжелее, опустошеннее. И вдруг он понял — она не придет никогда. Ему представился герцог, почерневшее искаженное лицо, высунувшийся язык, выкоченные глаза. Он ощутил годливость, испугался. Он не понимал уже, что же тут могло заполнить и окрылить его. Во имя всего святого, какое отношение имело к этому дитя? Дитя было белоснежным, умиротворяющим, точно лунное сияние. А его счеты с герцогом — это дымно-красное бурлящее море с запахом серы. В каких сумасбродных мечтах пригрезилось ему, будто, переплыв это море, он увидит дитя. Задыхаясь от страха, он искал внутренние связи между событиями и сам не понимал себя. Его последний разговор с Карлом Александром ведь был спазматическим, мало-помалу затихающим содроганием, как совокупление с женщиной, а вовсе не окрыленным парением. И вот теперь он придавлен тоской, полон годливости, и дитя дальше от него, чем когда-нибудь. Влажным холодом обдало его. Точно обороняясь, как в ознобе, передернул он плечами. Из-за спины его выглядывало лицо. Это было его собственное лицо. Он встряхнулся, поднялся. Буря разыгралась снова. Он плотнее прикрыл окно. Чей-то голос звучал в ветре, в комнате, у него в ушах. Некрасивый скорбный голос. Голос дяди. Он звучал негромко, но заполнял всю комнату, весь дворец. Весь мир полон был этим голосом. И тут ему стало ясно. Он избрал ложный путь. Все, что он думал, делал, предпринимал, его счеты с герцогом, искусно возведенное здание мести и торжества, все было ложью и заблуждением. Но странно, это сознание не разочаровало и не раздосадовало его. Нет, все к лучшему. Вновь привиделось ему, что он скользит в той же бесшумной призрачной кадриле, раби Габриэль держит его правую руку, герцог левую. Они изгибаются, склоняются в причудливых фигурах. Но сегодня туманное, бесцветное видение не было тягостным, ибо танцующие вдруг разжали руки, поглядели друг на друга и разошлись. Беспредельная усталость овладела им. Никогда в жизни не был он так до самого дна опустошен телесной слабостью и усталостью. Должно быть, то же самое ощущаешь, сидя в теплой ванне, когда жизнь вместе с кровью медленно уходит из вскрытых вен. Что-то в нем таяло, размягчалось, исчезало без следа. Какая-то блаженная, тягучая, сладострастная, щемящая все тело, освободительная боль. Какое самозабвение, какое падение и парение. Какое безразличие, какая небывалая покорность судьбе. Какое благодатное, безвольное истаивание и уничтожение. Словно вся кровь вытекала из него, а с нею все порывы и страсти, и он погружался в безграничную радость, в горестную истому. Таким, немного погодя, нашел его старый дряхлый слуга, надзирающий за свечами, когда явился потушить огни. Увидав бледного, поникшего в кресле человека и узнав его, он с перепугу уронил гасильник и пролепетал: «Господи Иисусе! Господин финанс-директор!» Но тот вяло поднялся и велел принести чего-нибудь поесть. Безразлично чего, а то он от голода совсем ослабел. Ошеломленный старик, крестясь, поспешно ушел и вернулся с едой. Зюс принялся есть, жадно, прямо руками, а старику велел продолжать свое дело. Тот пробормотал, что это не годится, как же можно, чтобы господин финанс-директор в темноте... «Гаси свечи и не заботься обо мне», — перебил его Зюс. Растерянно принялся старик за работу. Буря снова ревела и бушевала вовсю. Зюс ел, жевал, глотал. Старик торопился, лазил на лесенку, гасил, искоса поглядывая на финанс-директора. Тот все еще торопливо ел, жевал, чавкал. Потом каким-то необычайно веселым тоном произнес: «Не прилепляйся душой своей к людям. Так ведь сказано в Новом Завете, верно?» «Мне невдомек, ваше превосходительство», — испуганно пролепетал старик. «Ну, все равно», — сказал Зюс, дожевывая последний кусок. «Лучше посвети мне». Комната погрузилась во мрак. Следуя за слабым светом фонаря, шагал Зюс по темной анфиладе зал в главное дворцовое здание. Тут в одном из боковых покоев заседали главари католического заговора, генералы, министры. Были тут только свои люди, вюртембержцы. Вюрцбургские и баварские гости, посол его апостолического величества, все, несмотря на бурю и непогоду, поспешили убраться, да еще как прытко. Даже астролог князя-аббата Эйнзендельнского улепетнул со своей оконной влагой, с колбами, треножниками и разукрашенным таинственными знаками балахоном, не успев свериться по звездам, благоприятствуют ли они его отбытию. А швабские сановники сидели тут, бледные, потные, тщетно сились побороть отчаянную растерянность. Облегченно вздохнули при появлении Зюса, с упованием воззрились на него, как на спасителя. Еврей приветливо и спокойно, почти весело обвел своими карими глазами перепуганную компанию. Затем обратился к тучному майору Редеру, у которого был особенно тупой и беспомощный вид. «Вам не ясно, господин майор, как найти выход из этой сложной ситуации?» Он вплотную подошел к обалдевшему, недоумевающему вояке и сказал любезным тоном: «Арестуйте меня. Тогда, кто бы ни взял верх, ваша безопасность гарантирована». Сказал он это самым беспечным, учтивым тоном, словно вел салонную беседу. Присутствующие в полном смятении уставились на него, но потом откуда-то из глубины поднялось и зажглось у них в глазах жестокое злобное пламя. Трудно понять, куда гнет еврей. Ясно только одно. Если схватить его, если его засадить, то тем самым он окажется мишенью, на которой разрядится первый гнев. Будет сорвана самая ярая злоба. В комнате настала мертвая тишина. Все одинаковыми словами, почти в одинаковой последовательности, думали те же думы. И все пришли к одному выводу. Да, схватить еврея, повесить еврея — в этом все спасение. И таким образом что-то будет сделано. Таким образом не придется сидеть сложа руки и терпеть этот гнетущий, нелепый, унизительный страх. Черт побери, ведь в баталиях каждый из них держал себя браво. Как же можно было допустить это глупое, гнусное, по-собачьи подлое чувство, от которого мораешь штаны, от которого щемит сердце и сосет под ложечкой? Какое счастье, что можно выбраться из этого свинского состояния таким удачным маневром. Минута, и вся мерзкая, жалкая, конфузная тяжесть будет сброшена и забыта. Вот поднялся майор Редер. Перед собой и перед людьми воплощенный патриотизм, отвага, благочестие. Мощно, внушительно, убежденный в своей правоте и честности, надвинулся он на Зюса, положил ему настроенное элегантное плечо уродливую, затянутую в перчатку лапу. Через силу раскрыл жесткий рот. «Именем герцогини и Конституции. Ты арестован, еврей!» В одно мгновение гнетущая тишина разрешилась бешеным, победоносным звериным ревом. Еврей улыбался тихо, отчужденно, откуда-то издалека. Грязной бранью, пинками и толчками старались господа сановники не пустить эту улыбку к себе в душу. Книга пятая. Зюс. Там, где сходится восток с западом, лежит малой крупицей земля ханаанская. И полуденная страна, древний Мицраим, языком вонзается в сочленение. Примечание. Мицраим – библейское название Египта. Там, где пути востока встречаются с путями запада, лежит город Иерусалим, твердыня Сион. И, воссылая хвалу Богу Израиля, единому предвечному Иегове, на восходе солнца и на закате солнца стоят евреи, сомкнув ноги, и смотрят в сторону города Иерусалима, в сторону твердыни Сиона. Те, что на западе, смотрят на восток, те, что на востоке, смотрят на запад, и все в один час, и все в сторону города Иерусалима. От стран заката стремится к земле ханаанской неукротимая извечная волна. Алкание жизни, самоутверждение, воля к созиданию, к радости, к власти. Урвать, удержать, знание, радость, богатство, побольше радости, побольше богатства, жить, бороться, созидать. Вот что звучит с запада. Но на юге, под остроконечными пирамидами, в золоте и бальзаме, покоятся мертвые цари, горделиво оберегая плоть свою от разрушения. Их изваяния, выстроившиеся в пустыне гигантскими аллеями, бросают вызов смерти. И неукротимая извечная волна стремится к земле ханаанской. Раскаленная, как пустыня, упорство в бытии, жгучая жажда уцелеть, не утратить образа и строения, не утратить телесной оболочки. Но с востока звучит кроткий голос мудрости. Спать лучше, нежели бодрствовать. Мертвыми быть лучше, нежели живыми. Не бороться, не созидать, влиться в небытие, в нирвану. И благая извечная волна катится с востока к ханаанской земле. От века до века набегают на маленькую страну три волны, сливаясь воедино. Светлая кипучая волна воли к жизни и созиданию, жаркая раскаленная волна горделивого вызова смерти, благая темная волна, зовущая к небытию, к нирване. Тихо, настороженно лежит земля ханаанская, малая крупица, принимая и соединяя потоки трех волн. А в малой, как крупица, стране жил народ Израиля с ясным взглядом, с чутким слухом. Присматривался к востоку, прислушивался к западу, поглядывал на юг. Народ такой маленький, а живет между колоссов – Ассиро-Вавилонии, Мицраима, Римской Сирии. Зорко приходится ему следить, чтобы не быть раздавленным или не раствориться в гигантах. Но он не хочет растворяться, он хочет существовать, потому что он храбрый, мудрый маленький народ. Он не позволит раздавить себя. А три волны набегают все вновь, извечные, неизменные. Однако маленький народ противостоит им. Он не глуп, он не сражается с несоизмеримым. Он перегибается, если какая-нибудь волна встает слишком высоко и захлестывает его с головой. Но затем он выплывает вновь, отряхивается и живет, как ни в чем не бывало. Он стоек, но не бессмысленно упрям. Он отдается всем волнам, но до конца ни одной из них. Берет от трех потоков все, что ему годится, и приспосабливает на свой лад. Ввиду постоянной опасности маленький народ старается не упускать ни одного движения соседей-гигантов, непрестанно потихоньку нащупывает, примечает, созерцает, познает. Созерцание, расчленение, познавание мира становится его сущностью. В нем вырастает великое пристрастие к средству такого познавания, как слово. Священными законами карает он неграмотного. Знание письменности становится Божьей заповедью. Он запечатлевает все, что несут ему три волны. Выражает собственными, ему присущими словами ясное полнозвучное учение о созидании. И второе, томительно жгучее о воле к бессмертию. И третье, умиротворяющее, сокровенное, о блаженстве бездействия и безволия. И маленький народ пишет те две книги, что больше всяких других изменили облик мира, Великую книгу Создания, Ветхий Завет, и Великую книгу Отречения, Новый Завет. А воля к бессмертию звучит основным тоном его жизни и слова. Сыны маленького народа разбрелись по миру и живут учением Запада, творят, добиваются, стяжают. Но, несмотря на все, им чуждо созидание, их место на полпути между созиданием и отречением. И неизменно обращают они взоры назад к Сиону. И часто в упоении победы, в унижении неудачи, посреди стремительного порыва, они останавливаются, содрогаясь, и сквозь тысячи звуков различают тихий затаенный голос. Не желать, не созидать, отречься от своего «я». И многие из них проходят весь путь до конца, от буйства созидания ради власти, радости, богатства, через бунт против смерти, к блаженному разрешению от пут, к внутренней свободе, к нирване безволия и отречения. Сквозь ночь, тучи, бурю мчались курьеры в Штутгарт. К членам парламента, к Ремхенгену, к герцогине. Они обогнали карету с делегацией, ездившей к герцогу, и, опередив делегатов, проникла в городские ворота весть о смерти Карла Александра. Робко затеплилась над темным, притихшим городом, наполненным шепотом и тревогой. На улице к соседям поспешили бюргеры. Неужто правда? Кара Божья, явный персть Господень. Чересчур поразительно и неправдоподобно столь неожиданное избавление. Но правда ли это? Не ловушка ли? Пугливые огоньки зажглись в окнах. Громче стал шепот, послышались первые приглушенные возгласы радости. Вдруг, все вновь омрачая, возник слух. Это был только припадок, герцог очнулся. И сразу притихнув, поплелись домой обыватели, стали гасить огни. Наконец-то, наконец явилась уверенность. С балкона ратуши возвещена не оставляющая сомнений весть. Герцог скончался. Вот когда разразилось давно сдерживаемое ликование, объятия, благодарственные молитвы. Радость на всех лицах, как после спасения от гибели, повсюду праздничные огни. Свинорылый булочник Бенц с помощью приятелей синего козла намалевал транспарант, на котором черт нес человека над церковью с двумя башнями. Внизу булочник огромными буквами подписал стишок. «Кто продал родину, как ренегат, того уносят черти в ад». Дрожащими от радости потными руками поставил он транспарант на освещенное окошко и торжествовал, когда прохожие останавливались перед ним, а потом разносили стишок по городу. Вскоре всюду пошли толки, что герцога унес черт. «Сказывали вам, какое почерневшее, искаженное лицо у трупа? Вельзевул когтями задушил еретика государя». В ребяческой растерянности сидела Мария Августа у себя в будуаре. Подле нее гофканцлер Шефер, генерал Ремхинген и духовник ее, капуцинский патер Флориан. Она сидела в восхитительном неглиже, нынче утром привезенном из Парижа специальным курьером, и невольно жалела, что неглиже не прибыло на день раньше, а то бы она надела его в прощальную ночь, и Карл Александр успел бы им полюбоваться. А теперь он отвратительный покойник. И больше никогда уже не будет любоваться ни неглиже, ни женщинами. Она засчитывала себе в добрые дела свою благосклонность Карлу Александру, хотя бы в эту последнюю ночь. Снизу доносился гул народного ликования по поводу смерти герцога. Громоздкий Ремхинген при всем страхе и смятении по привычке почти машинально пожирал глазами голые плечи Марии Августы и в бессильной ярости рычал «Крушить! Разить!» Ни на что не глядя, привести в исполнение проект. Военная сила под рукой. Он всегда стоял за военную силу. Допустим, взбунтуются несколько полков. Он прикажет расстрелять их. Недаром он присягал герцогине. Семирамида, Елизавета, Екатерина. Разить, крушить. Примечание. Семирамида – легендарная царица Ассирии, образ богатой и могущественной правительницы. Елизавета и Екатерина – российские императрицы. Употребление этих имен – явный анахронизм Фейхтвангера. Боязливо возражал хлипкий гофканцлер. Теперь только, ради бога, без кровопролития. С переворотом благополучно покончено. Теперь надо действовать осторожно и легально, строго легально. Завещание дает повод к благоприятным толкованиям. Такие же доводы привел и патер Флориан, только тверже и увереннее. Резвое воображение капуцина плело фантастическую паутину. Он, мудрый политик, занимает самый, пожалуй, важный в государстве и многообещающий пост – духовника герцогини Регенши. Произнося рассудительные, умиротворяющие слова, он уже представлялся себе германским Ришелье или Мазарини. Но Мария Августа, хоть и склоняла с внимательным видом ящеричью головку и сосредоточенно хмурила пастельно-нежное личико, однако была рассеяна. Она думала о Карле Александре, о новом неглиже, о том, что надо заказывать вдовье покрывало. Его можно приладить очень изящно и авантажно. Даже уродливой герцогине Ангулемской оно было к лицу. И в ответ на строго деловые предложения своих советников она неожиданно произнесла тоненьким, озабоченным голоском. «Что делать, господа? Что делать?» Малый совет парламента собрался в ту же ночь. Остальные депутаты тоже пожелали присутствовать на заседании. Что за чванливое торжество, что за бахвальство собственным могуществом? Господа парламентарии делали вид, будто смерть герцога – их личная заслуга, будто они предусмотрительно и дипломатично подготовили это простейшее разрешение кризиса. Член Совета Нейфер был искренне убежден, что честь чудесного спасения принадлежит ему. Произвольно освещая и видоизменяя факты и слухи, он с помощью своего мрачного воображения сочинил целый приключенческий роман, в котором сам, как паук, сидел посередине и плел нити сложной интриги. Разве не он, настойчивыми речами, так сумел убедить своего двоюродного брата, камердинера Нейфера, в пагубности деспотизма, что тот, хоть и не открыто, но все же примкнул к поборникам Конституции? Доверенный слуга, разумеется, умышленно увеличил дозу возбуждающего снадобья, что, принимая во внимание распущенный образ жизни и апоплексическое телосложение герцога, неминуемо должно было привести к удару. Нейфер успел расспросить медиков. Все они в один голос подтвердили, что при такой совокупности условий печальный исход был неизбежен, тем паче, если под рукой не оказалось необходимых лечебных средств. А их под рукой не оказалось. В силу ли случая, или же, как знать, чьего-то мудрого попечения. Карл Александр умер в полном одиночестве. Даже духовник не успел вовремя, чтобы припроводить его еретическую душу в еретический рай. В коридорах не было ни одного лакея, весь штат, по моему разумению, тоже неспроста, отправился в другое дворцовое крыло смотреть на танцы. Словно одинокий пес издох тиран. Вот какую абракадабру, несостоятельную для всякого осведомленного человека, хотя бы потому, что чернокожий, а не Нейфер, готовил снадобье, законовед Нейфер с мрачной дьявольской злорадной усмешкой нашептал своим собратьям по парламенту. Смерть герцога в самую критическую минуту была такой невероятной удачей, что многим нелепый рассказ ожесточенного фанатика показался правдоподобным, и слушатели при всем своем восхищении уже спешили отстраниться на всякий случай. Так что штутгартский брут одиноко красовался в ореоле мрачного величия. Остальные петушились, строя обширные планы. Чувство радости уже заслонилось настойчивой жаждой наживы, власти, мщения. «Ага, наконец-то наша взяла! Ага, наконец-то можно рассчитаться с жидом, с еретиками, со всеми, перед кем приходилось лебезить. Ясно, что герцог Рудольф Нейенштадтский должен стать главным опекуном малолетнего наследника престола, что бы там ни стояло в завещании Карла Александра. На него положиться можно». Он добрый протестант и с ними заодно. Завтра же утром надо оповестить его. А пока что нынче ночью запляшут у них все еретики, предатели родины, жидовские приспешники. Примечание. Герцог Рудольф Нейенштадтский. Годы жизни 1667-1742. С 1737 по 1738 год был опекуном малолетнего герцога Карла Евгения, старшего сына Карла Александра. Его биография и события его опекунства изображены Фейхтвангером в полном соответствии с историческими фактами. К военным подступиться было боязно. Но все штатские из Зюсовской партии, находившиеся в Штутгарте, а не в Людвигсбурге, были захвачены в ту же ночь. Повторилось то, что происходило с клевретами Гревениц после смерти Эбергарда Людвига. Полицейские и судебные приставы ходили по домам, арестовывали и под насмешливые радостные возгласы глазеющей толпы тащили на гауптвахту низвергнутых вельмож, а те, злобно потупясь, изрыгали ругательства и проклятия, усовещивали свысока и плакались на свою судьбу. В тюрьму Бюллеров, Мецов, Гальваксов, в тюрьму Лампрехстов, Кнабов и даже самого гофканцлера Шефера. Со скрежетом зубовным смотрел на все происходящее Ремхенген. Безоговорочным приказом герцогини ему было воспрещено вмешательство. Но пускай только они посмеют коснуться военных, пускай только притронутся своими вонючими плебейскими лапами хотя бы к одному из его офицеров, тогда уж ему удержу не будет, он все сокрушит. Но уполномоченные Лантага тщательно обходили военных. Об одном лишь человеке странным образом в Штутгарте либо вовсе не говорили, либо говорили шепотом вскользь, не называя имени. И все же он один был подоплекой всех помыслов, тайным упованием герцогини и военщины, тайным страхом парламента и бюргеров. Что делает Зюс? Что он затевает? Будет он нападать? Или попробует защищаться, скользкий, как угорь, дьявольский лавкач. Он находился в Людвигсбурге. От него не было ни звука, ни весточки, ничего. Забрезжила первая заря, теплого дождливого мартовского утра. Все были до смерти утомлены и разбиты треволнениями беспокойной ночи и легли отдохнуть. А от еврея все не было известий. Что за коварство, что за неуважение и низость в первый сон злобствующих приближенных герцогини и торжествующих парламентариев и арестованных сановников прокрадывается глухой страх и упование. Что же делает Зюс? А в Людвигсбурге доктор Венделин Брейер диктовал протокол вскрытия. Совместно с коллегами Георгом Брукгардом Зейгером и Людвигом Фридрихом Бильфингером в присутствии начальника округа фон Бейлевица и гофмаршала фон Шенккастеля он произвел вскрытие тела. У всех трех лейб-медиков, когда они резали труп, мелькала одна и та же мысль. «Ну что, лежишь теперь смирнехонько? Не даешь пинков, не швыряешь склянками в голову?» Но на физиономиях у них выражалась лишь важность и торжественная скорбь, как то подобает людям науки. И вот доктор Венделин Брейер принялся глухим своим голосом, размашисто и неловко жестикулируя, диктовать обстоятельное и добросовестное медико-хирургическое заключение. Заключение медицинской коллегии. «Из настоящего осмотра обнаружено, — диктовал он, — и с достоверностью явствует, что кончина его княжеской светлости приключилась не вследствие апоплексии, а также воспаления или гангрены, ниже вследствие кровоизлияния, полипа и так далее, а вследствие астматического припадка, причинившего удушение кровью. К сему нежданному исходу, без сомнения, поводом послужили, с одной стороны, прежде неоднократно пресекаемый, но под конец с чрезвычайной силой разразившийся спазм диафрагмы, а также сильно увеличенный, нажимавший на диафрагму, раздутый ветрами желудок. С другой же стороны, вследствие врожденной атонии и слабости к застою крови, тем паче, что многократный прискорбный опыт наглядно показывает, сколь многие светлейшие государи Вюртембергского дома умирают от грудных болезней, предрасположенные к болезни легких. Между тем, в Штутгарте на другой день после смерти Карла Александра было вскрыто его завещание. В первоначальной редакции завещания опекунами назначались герцогиня совместно с герцогом Карлом Рудольфом Нейенштадтским. В приписанном позднее, под давлением тайных советников Фихтеля и Рааба, дополнительном пункте архиепископ Вюрцбургский объявлялся соопекуном. Во втором добавлении, которое Карл Александр внес незадолго до смерти, князь-епископ облекался особыми полномочиями. Тотчас же в тихий Нейенштадт выехала депутация Совета 11 всеподданнейше просить герцога Карла Рудольфа о немедленном принятии на себя регентства. Карл Рудольф был прижимистый престарелый господин. Он прошел курс наук в Тюбингене, с молоду изрядно пожил, побывал в Швейцарии, во Франции, в Англии, в Нидерландах. Затем поступил на службу к Венецианской республике. Воевал в Мурее, блестяще отличился при осаде Негропонта. Добровольцем сражался в Ирландии, в войне за испанское наследство командовал 12 тысячами датских наемников. Кровавая победа при Рамилье решена была им. Принц Евгений и Мальборо высоко ценили его. Имя его блистало наряду с именами первых полководцев Европы. Примечание. Герцог Мальборо. Годы жизни 1650-1722. Английский полководец и политический деятель. Командовал английскими войсками в Европе во время войны за испанское наследство. Получив по смерти брата Вюртембергско-Нейнштадтские коронные владения, он 50 лет от роду неожиданно сложил с себя все военные звания, потом удалился в городок Нейенштадт и жил там по-крестьянски, как строгий и справедливый отец своего маленького народа. С Карлом Александром он не поддерживал отношений. Блистательный государь со своим пышным двором и наглым плутом-евреем был ему очень не по душе. Он был строгий, скуповатый старик. Теперь ему уже перевалило за 70. Он любил свой тихий, цветущий городок. Когда речь заходила о Марии Августе, еретичке, ветреной любительнице мишуры и комедиантов, он сердито и брезгливо кривил жесткий рот. Он был невелик ростом, сухощав, немножко кособок, по-военному лаконичен, в одежде и содержании двора соблюдал порядок, точный расчет и экономию. Он говорил «долг», он говорил «справедливость», он говорил «авторитет». Невзирая на возраст, он был усердным тружеником. Молча выслушал он штутгартских господ, дал им досказать до конца и снова повторить их обстоятельную речь. А сам все молчал. Он был очень стар. Он охотно прожил бы остаток дней в своем цветущем городке заправским крестьянином, надзирал бы за своими полями и виноградниками и следил, хорошо ли его немногочисленные подданные обращаются с ребятами и скотиной. А тут Господь Бог налагает на него, старика, тяжкий труд очистить от скверны погрязшую в нечестии страну, на пороге смерти препираться с императором и имперским правительством, пресекать козни жирного, хитрого вюрцбургского иезуита. Но так повелел Бог, а он, как солдат, знал субординацию, соблюдал дисциплину. Он подчинился. Он сказал штутгартцам, что берет на себя бразды правления, но при условии, что он один будет опекуном, без герцогини, католички, регенсбурженки и уж, конечно, без иезуита вюрцбуржца. Он пообещал завтра же прибыть в столицу. Довольными возвратились домой штутгартцы. Вот какой человек им нужен. Он-то уж справится с Ремхенгеном и с евреем, о котором, как ни странно, все еще не было ни слуху, ни духу. Ремхенген разбушевался. Он с давних пор ненавидел тощего Нейенштадца, не раз потешался над скрягой и скопидомом. Теперь же, опираясь на дополнительный пункт завещания о полномочиях князя-епископа Вюрцбургского и на преданные ему войска, он отказался присягать герцогу-регенту и повиноваться его приказам и потребовал от своих подчиненных, чтобы они последовали этому примеру, заставил их присягнуть завещанию Карла Александра, без ведома и согласия герцога-регента усилил штутгартский гарнизон, отдал распоряжение комендантам крепостей и начальникам гарнизонов по всей стране слушаться лишь тех приказов, которые исходят непосредственно от него или от герцогини. Чтобы восстановить военных против Карла Рудольфа, он пустил слух, будто новый правитель совместно с парламентом намерен сократить армию, а потому предстоят многочисленные увольнения. Так обстояли дела, когда Карл Рудольф тихо и незаметно въехал в Штутгарт, поселился в боковом крыле дворца и собрался нанести визит вдовствующей герцогине, но та его не приняла. Он немало не огорчился этим, и на другое утро, невзирая на свои 70 лет, как обычно в 6 часов уже сидел за работой. Прежде всего он принялся беспощадно очищать столицу. Все неблагонадежные чиновники были уволены, их бумаги опечатаны, многие из них арестованы. Большинство главарей католической партии успели бежать. В народе повсеместно вслух поносили покойного герцога, который не был еще погребен, и вдовствующую герцогиню, которая бессильно злобствуя и капризничая, заперлась у себя в апартаментах. Герцог-регент издал строгие приказы, воспрещающие подобные неприличные выпады. Он говорил «долг», он говорил «справедливость», он говорил «авторитет». В числе прочих и булочник Бенц, смастеривший транспарант с герцогом, с чертом и стежками, был во исполнение приказа на трое суток посажен в караульню. Там свинорылый остряк заполучил сильнейшую инфлюенцию. Воротясь домой, он слег, пил всяческие настои, но вскоре стало ясно, что ему уже не подняться. У ложа болящего собрались его приятели из синего козла и кисло острили. При предпоследнем герцоге правила шлюха, при последнем – жид, при нынешнем – дурак. Перед смертью он страшно буйствовал и отчаянно сквернословил. А в синем козле потом говорили, что еретик-герцог и его еврей повинны в смерти и этого честного бюргера. Мария Августа вместе с Ремхенгеном вела беспрерывную лихорадочную борьбу против Карла Рудольфа и парламента. Ей льстило выслушивать себе похвалы, как великой государыне. Довольно уже она была первой дамой Германии, теперь ее соблазняло стать антиподом женского пола молодому прусскому королю, недавно вступившему на престол. Ну что же, она будет великой защитницей католичества в противовес этому великому протестанту. Разве император, курфюрст Баварский, ее отец и даже Франция не на ее стороне? Как же ей, опытной светской женщине, не сладить со старым брюзгой, мужланом, заплесневелым, слабоумным вахлаком, с дерзким узурпатором Карлом Рудольфом? Совместно с Ремхенгеном, с капуцинским патером Флорианом и своим библиотекарем Гофаном, которого она почитала мудрым политиком, она затевала нескончаемые, ребяческие, наивные интриги и капризно дулась, когда что-нибудь не ладилось сразу. Тысячи депеш летели в Вену, в Вюрцбург, в Брюссель, к ее отцу. Двору и народу она являлась скорбящей вдовой. Бледное личико и большие глаза с поволокой грациозно выглядывали из-под траурной вуали. Она велела привезти из Брюсселя своего сыночка, герцога, и показала растроганному народу царственного сиротку. Дитя с огромными сияющими глазами. Но Карла Рудольфа, старого солдата, провести было трудно. Он опубликовал разъяснение, что отнюдь не намерен сокращать армию. Предложил парламенту высказаться в том же смысле. Вслед за тем он назначил командующим войсками генерала фон Гайсберга, посадил разъяренного Ремхенгена под домашний арест и поставил у его дверей стражу. Шаг был смелый, он мог привести к войне, к кровопролитию, к вооруженному сопротивлению изнутри и извне. Все погубить или все спасти. Он ничего не погубил. Армия, а с ней вся страна, радостно подчинилась герцогу-правителю. Император не решался санкционировать такую крутую расправу. Иезуиты, состоявшие при герцогине, настаивали, чтобы при Венском дворе признали законной последнюю редакцию завещания Карла Александра и утвердили опекунами князя-епископа и герцогиню. Сам князь-епископ в собственноручных письмах взывал к императору, требовал защиты своих прав. По его приказу, состоявший при нем советником профессор Икштадт сочинил солидное заключение, озаглавленное «Основы вюртембергского права», где с помощью хитроумных доводов отстаивал законность последнего спорного завещания. Даже противники вынуждены были признать тонкость его аргументации. Но никаких положительных результатов все эти старания не дали. После устранения Ремхенгена Карл Рудольф прочно забрал в руки власть, и без войны, которой никто не хотел, убрать его было невозможно. Протесты и апелляции остались без последствий. Умный вюрцбуржец, очевидно, ничего иного и не ожидал. Хотя он упустил в ход весь механизм ловкой дипломатии, но действовал без настоящего подъема, лишь бы не уронить своего достоинства. Он выслушал доклад хитрого как бес невзрачного советника Фихтеля и безоговорочно одобрил его линию поведения. Силой тут уже ничего не поделаешь, церкви спешить некуда, церковь работает на будущее. Весь расчет надо строить на малолетнем герцоге, воспитывать его в твердой католической вере. Сам он, епископ, правда, не увидит, как созреет этот плод его трудов. А жаль Карла Александра. Это был добрый, верный и славный друг. Покойся с миром. Он сам будет служить по нем мессы. А пока что остается лишь пристойным образом выбраться из вюртембергской истории, не скомпрометировав себя. Все, что могло показать в истинном свете роль Вюрцбурга и католиков, было тщательно изъято и увезено из Штутгарта. Самые изобличающие документы хранились у Ремхенгена. После того, как генерал был посажен под домашний арест, а попытки подкупить часовых потерпели неудачу, по крышам соседних домов пробрался к дому Ремхенгена трубочист, через дымоход спустился в ту комнату, где хранились опасные бумаги, и благополучно доставил их духовнику герцогини, после чего они были сплавлены в Вюрцбург. Тем временем престарелый регент, прочно завоевав расположение армии своей солдатской повадкой, решил подвергнуть генерала Ремхенгена более строгому заключению и отправил его вместе с адъютантом, капитаном Герхардом, в крепость Асперг. Такое обращение с ее любимцем и главным защитником вынудило Марию Августу изменить своей высокомерной сдержанности в отношении герцога-опекуна. Она снизошла до того, чтобы просить Карла Рудольфа об аудиенции. Старик сам явился к ней без всяких церемоний. Бедно, неряшливо одетый, по-деревенски нескладный, кособокий, стоял он перед разубранной, вооруженной всеми ухищрениями косметики, благоухающей дамой. Он был один. При ней же находились патер Флориан, ее духовник и библиотекарь ее Франц Йозеф Гофан, присяжный политик, покошачий вкрадчивый, наряженный по самой последней моде молодой человек с литературными претензиями. После падения Ремхенгена он наряду с капуцином стал ее ближайшим советником. Карл Рудольф холодно и недоверчиво оглядел зловредный трилистник, к несчастью прискорбно засоряющий благодатные вюртембергские долы. Мария Августа в свою очередь высокомерно и не без игривого любопытства смотрела на убогого, неряшливого, невзрачного солдата, который, без сомнения, не мог оценить изящный покрой ее траурной робы. Молча слушал Карл Рудольф ее бесконечные жалобы. Его молчание раздражало ее, она вышла из себя, стала наряду с существенным перечислять пустяшные мелочи, под конец запуталась совсем. Ее приспешникам пришлось выгораживать ее. Презрительно и досадливо слушал Карл Рудольф, как она, обычно не впопад, но с важной миной, употребляла юридические термины. Священный смысл таких слов, как «реверсалии», «гражданские свободы», казалось, ему был осквернен этим маленьким, пошлым, развратным ртом. Он отвечал кратко, осмотрительно, грубовато, ловко пользуясь высказанными ею несуразностями. Доводы и поправки капуцина и тонного библиотекаря он пренебрежительно и сурово пропустил мимо ушей. Он, государь, желал иметь дело только с государыней. Он поставил Марии Августе на вид, что у нее плохие советчики, и что ее сану не подобает защищать Ремхенгена, дурного человека и государственного преступника. По всем мелким вопросам этикета, о которых она говорила с большой важностью, он обещал безотлагательно удовлетворить ее, но тем тверже отстаивал по-настоящему важные политические позиции. Капуцин и библиотекарь в отчаянии ломали руки, когда герцогиня торжествовала по поводу этих мелких подачек, уступая лукавому и грубому узурпатору во всем существенном. Наконец, разговор коснулся денежных дел. В этом Мария Августа уже решительно ничего не понимала. Она была наследницей одного из самых богатых в Европе княжеских родов. Она швырялась поместьями, как простые смертные, пфенингами, и почитала унизительным мещанством даже упоминать о деньгах. А Карл Рудольф, хоть и старался постоянно неукоснительно защищать финансовые интересы страны, сам был крайне скромен в своих потребностях. Много ли нужно ему, старому, бездетному человеку? Таким образом, обоим собеседникам нетрудно было проявить широту натуры. По этому вопросу они сговорились очень быстро и распрощались в добром согласии. Герцог с изумлением и удовольствием убедился в том, что Мария Августа вовсе не вавилонская блудница, а самая обыкновенная гусыня. А герцогиня с изумлением и удовольствием заметила, что Карл Рудольф, пожалуй, вовсе не меднолобый, по-крестьянски упрямый узурпатор, а просто-напросто осел. На основе такого убеждения они расстались с неким взаимным пренебрежительным доброжелательством. Разумеется, и в дальнейшем между ними не обходилось без многократных мелких стычек. Но герцогу-регенту после этого единственного визита стало вполне понятно, какой политике необходимо держаться. Желая добиться от Марии Августа серьезной уступки в деле управления страной, он притеснял ее в вопросах церемониала. То оспаривал у нее какой-нибудь титул, то посылал к ней нести караул младшего офицера вместо положенного ей по сану штаб-офицера, придирался к ее новому любимцу, тонному, элегантному библиотекарю. Когда она заявляла протест, он в награду за исправление подобного промаха без труда добивался уступок в политических вопросах. Серьезный спор возгорелся по поводу приготовлений к похоронам Карла Александра. Мария Августа целых два месяца предвкушала, как она по этому случаю предстанет перед целой Европой в роли самой прекрасной и элегантной в империи вдовы, великой государыни, а также средоточием разноречивых толков, упованием Рима и всего католического мира. Однако герцог-регент воспретил совершать погребение по католическому обряду, чтобы не раздражать народ. Католические государи и вельможи ответили на это отказом присутствовать на похоронах. Мария Августа заболела и постарела от бешенства. Императору пришлось собственноручным посланием склонить Карла Рудольфа к уступчивости. В конце концов, погребение было обставлено с невероятной помпой. Бесконечная процессия траурных карет, факельщиков, капуцинов, парадные черные одежды государей вельмож, чиновников, слуг. Многочасовое прохождение войск, гул колоколов, речей, песнопений, салютов в честь усопшего. Много тысяч восхищенных, вожделеющих, пламенных взглядов устремлено на красавицу, вдовствующую герцогиню. Тонок и гибок точно стебель ее стан над черной парчой широкой робы. Неправдоподобно белые и аристократичны пальчики, выступающие из-под черного кружева рукавов. ни единого украшения, кроме звезды и креста папского ордена и ожерелья из 16 редкостных черных жемчужин. Вдовье покрывало наколото так, что его черный цвет меркнет перед черными, как вороново крыло, волосами. Тонкое личико сияет, точно изваянное из старого благородного мрамора. Ящеричья головка при всей неприступной осанке своей обладательницы склоняется кокетливо и сладострастно. Так красовалась Мария Августа во вдовьей скорби и великом блеске. А парадный гроб, в честь которого звонили колокола, звучали речи, торжественно неслись ввысь песнопения и грохотали залпы орудий, был пуст. Покойный Карл Александр за время распри своей вдовы с герцогом-регентом так разложился и провонял, несмотря на все искусство бальзамировавших его врачей, что труп задолго до официального погребения потихоньку схоронили в новом Людвигсбургском склепе. Дипломаты и военные, которых смерть Карла Александра застигла в Людвигсбурге, держались поначалу тихо и выжидательно. В лице арестованного Зюсса они заручились на всякий случай доказательством своей политической благонамеренности. Уже через несколько дней даже самым несообразительным стало ясно, что конституционная партия естественным образом возьмет верх и что о военном бунте и осуществлении католического проекта даже думать не приходится. Лишь отдельные заядлые приверженцы католической партии под водительством некого князя Вальдека не желали считаться с обстоятельствами. Остальные никогда якобы и не помышляли произвести переворот силой оружия и намерены были действовать в строгих рамках конституционной законности, предварительно испросив на то согласие парламента. Один только был преступник и угнетатель, зачинщик всей смуты, причина всех бед, вдохновитель всего дурного, совративший доброго государя с пути истинного и обративший во зло его благородные замыслы. Один губитель, подлец и плут, еврей. О том же, сколь сами они чисты и непорочны перед законом и конституцией, свидетельствовало то, что они не дали улизнуть вышеназванному еврею, а сейчас же схватили его. В действительности арест Зюсса оказался очень несложным делом, не потребовал большой доблести и не послужил к чести осуществивших его господ. А посему пришлось несколько приукрасить, облагородить те конфузные обстоятельства, при которых еврей был заключен под стражу, придать им романтическую окраску. По Штутгарту пустили слух, который повторяли сперва шепотком, потом громче и, наконец, с полной уверенностью, что Зюсс тотчас после смерти герцога тайком выбрался из Людвигсбурга и укрылся у себя в доме в столице, а затем сделал попытку бежать за границу, захватив ценности и письменные улики. Но храбрецы-офицеры во главе с бравым майором Редером, человеком прямодушным и добрым протестантом, любимцем всего города, вовремя проведали о местопребывании шельмеца и о его побеге. Из уст в уста передавали точнейшие подробности. Зюсс выбрался через виноградники и успел уже проехать порядочное расстояние по нижней Криксбергской дороге. Но тут майор Редер взял лучших конников городской гвардии, назывались даже их имена: Гукенбергер, Трефс, Вейс, Ман, Мейер. И так сам Шест пустился за ним следом. На Корнвестгейском холме они нагнали беглеца. Взведя курок, бравый майор Редер крикнул ему громовым голосом: «Стой!» Ни наглое отпирательство, ни вопли, ни угрозы не помогли еврею. Храбрые кавалеристы повернули назад его карету и вот-вот повезут его по Тунгенговскому холму через Людвигбургские ворота. Восторженно горлане поджидала толпа карету с арестантом. Веселый гогот, насмешки, радостное возбуждение. Уличные мальчишки успели пристроиться на деревьях и на выступах ворот. В трактире под вывеской «Зеленый куст» у самой заставы вместе с другими сынками состоятельных бюргеров бражничал юный Лангефас. Веселый, толстый, краснощекий, белобрысый малый, с маленькими голубыми глазками. Он угощал всю компанию старым ульбахским, громко шутил с девушками, словом, кутеж шел не хуже, чем во время карнавала. Когда, наконец, карета с Зюссом, эскортируемая Редером и его кавалеристами, под неистовые крики подъехала к воротам, собутыльники юного Лангефаса бросились из трактира, вытащили пленника, принялись его бить, толкать, трепать, швырять из стороны в сторону. Юный Лангефас провозгласил здравие майора Редера. Тот взял предложенный стакан, ухмыляясь, чокнулся и выпил. А народ между тем избивал еврея. Впрочем, Зюс вел себя отнюдь не приниженно и пугливо. На удары он отвечал полновесными ударами. Какому-то мальчугану, который зубами вцепился ему в ногу, он дал такую затрещину, что тот покатился под ноги толпы. Также энергично отвечал он на проклятия и ругательства нападающих. Словом, это было не фанатическое избиение, а заправская потасовка. В конце концов, евреи наверняка бы прикончили из чистого азарства, хотя по существу толпа была настроена довольно благодушно. Но тут подоспела городская стража и с помощью городской конницы отбила его у толпы. В изнеможении, еле переводя дух, он сидел в карете, растрепанный, растерзанный, весь в грязи и в крови. Юный Лангефас, который слыл шутником и поэтому пользовался большим успехом у женщин, смеху ради подобрал парик, который свалился с еврея во время драки, и ко всеобщему восторгу нес его впереди кареты, нацепив на свою тросточку. Так, под улюлюканье и ликование обывателей, подъехал Зюс к зданию палаты на базарной площади. После того, как у нее отняли одного еврея, чернь под предводительством молодого господина Лангефаса изловила других и принялась над ними потешаться. Особенно забавно было выщипывать бороду и волосы у одного старика, еврея, который отчаянно сопротивлялся, меж тем как Лангефас под громкое одобрение отпускал шуточки касательно вшей. Молоденькую, некрасивую, дрожавшую от стыда и страха девушку, некую Йентельгирш, под дружное ржание раздели до нога, чтобы поискать на ней блох. Все штутгартские евреи, от старца до грудного младенца, были на такой манер изловлены предприимчивой чернью и под эскортом уличных мальчишек, под дождем камней, доставлены к Фокту. Как раз в это время из Праги экстренной почтой прибыли двое евреев урегулировать кое-какие банковские дела со всемогущим финанс-директором. Они не были сильны в вопросах швабской политики, а главное, понятия не имели о том, что может быть общего между католическим проектом и операциями их земельного банка. Они знали только, что Зюс – могущественнейший еврей во всей Европе, и что евреи Вюртемберга находятся под особой защитой. Тем более были они ошеломлены, когда, едва успев выйти из почтовой кареты, были грубо схвачены, избиты и посажены под арест, а главное, когда узнали, в каком плачевном положении очутился всесильный финанс-директор. Во время этой расправы многие евреи поплатились жизнью, и среди них трое евреев, пользующихся протекторатом Франкфурта, вследствие чего вольный имперский город заявил решительный протест вюртембергскому правителю. Герцог-регент, исходя из девиза «Долг, авторитет, справедливость», посадил троих зачинщиков на 2 дня на гауптвахту. Некий скороспелый поэт изложил пленение Зюса в стихотворной форме. Вскоре его вирши облетели весь Штутгарт и всю страну. Особенно по вкусу пришлись 2 строки, так что их навсегда затвердили старым лад. «Воскликнул сам фон Редер тут. Стой или умри, презренный плут». Вообще майор Редер стал еще популярнее в народе за ту распорядительность, с какой он пресек покушение к бегству вероломного и злокозненного преступника-еврея. Едва только завидев бравого вояку с жестким ртом и узким лбом и услышав его крикливый голос, восторженные бюргеры устраивали овацию. Конец 3-й дорожки 5-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.